Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 ноября 2015 года. Три ступени единения. Исраэль, левиты, коэны. И сказал Бог Аарону: «Ты и сыновья твои, и отчий дом твой ответственны за вину против святилища. Ты и сыновья твои ответственны за вину против священнослужения вашего. Также и братьев твоих, колено Леви, племя отца твоего, приблизь к себе, чтобы присоединились они к тебе и прислуживали тебе. А ты и сыновья твои будьте перед шатром откровения. И пусть исполняют они службу твою и службу всего шатра, но к священным сосудам и к жертвеннику не подходят, чтобы не умереть им и вам». Тора, числа, глава Корах. Вопрос. Что значит, что Аарон и его сыновья не должны подходить к священным сосудам? Ответ. Это значит, что когда ты открываешь слишком большие источники высшего света, то можешь получить их ради себя, а не ради отдачи всему обществу. И поэтому берегись. Реплика. Но здесь к ним присоединяются также родственники и все колено Леви. Ответ. Никто не имеет дела с отдельной душой, только с общим собранием душ. В духовном мире не существует понятия «один», как в нашем мире. Народ, собираясь в единое целое и выступая как один, представляет в духовном силу определенной мощности. При этом левиты выделяются из общей массы тем, что могут соединиться между собой в большей степени, чем остальные, а коэны – в еще большей. Существуют три ступени по мере мощности объединения – Исраэль, левиты и коэны. В соответствии с этим каждый человек становится на одну из трех ступеней. Вопрос. Каждый человек или каждый еврей? Ответ. Сначала только те, кто участвует в духовном восхождении. Они называются евреи, от слова «ихуд» – связь. А затем, в принципе, нет никаких ограничений, поскольку все мы вышли из Вавилона, и в итоге нет никакой разницы между сегодняшним евреем и неевреем, которые завтра могут поменяться местами. Все зависит только от человека. Рабби Акива, будучи по своему происхождению неевреем, стал самым великим учителем Израиля. Вся Тора, все, что мы сегодня знаем и о материальном мире, и о духовном, прошло через него. Вопрос. Можно ли сказать, что в конце концов все станут коэнами? Ответ. Да, так и говорится. «И будете мне святыми коэнами». Это относится не только к народу Израиля, но и ко всем, кто поднимается на этот уровень. Все должны достичь самой высшей ступени и слиться в единое целое. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 3 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Частные уроки не помогут. Вопрос. Даете ли вы частные уроки? Ответ. Я никому не даю частных уроков, потому что это бесполезно. Человек должен заниматься с группой. Только в связи со своими товарищами он создает ту систему сил, в которой начинает ощущать и раскрывать высший мир. Поэтому нет смысла заниматься одному. Учеба должна проходить только лишь в сопряжении с остальными людьми, как минимум в группе из 10 человек. В правильной связи между собой вы начнете ощущать высший мир. Вопрос. Но со своим учителем вы занимались один на один. Что изменилось за это время? Ответ. Я занимался по определенной программе. В истории бывают такие случаи. А потом мне было непросто перестроиться с моего личного обучения на групповое. Я понимал, что это такое, но лично с группой не работал. Основная масса моей учебы проходила один на один с учителем. Но сегодня этого быть не может. Мы вошли в такой исторический период, когда уже все человечество должно замкнуться и выйти в высший мир. Поэтому личное преподавание не даст результата. из урока на русском языке 27 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Практическая каббала. Как ощутить высший мир? В нашем мире существует единственное условие для того, чтобы начать ощущать высший мир. Создание маленького общества, минимум из 10 человек, которые должны стараться все время быть взаимно связанными, как живой организм, в полном, добром, интегральном соединении. И если мы попытаемся создать между собой такую структуру, то постепенно начнем ощущать в нас новые интегральные свойства. Но они не будут относиться к каждому из 10 участников, а станут их общим свойством. Общие желания, проявляющиеся между нами, соединят нас в единого духовного человека, которого мы создаем сами, а дополнение мыслей друг друга станет нашим общим разумом. В итоге объединения мы создадим новый духовный образ одного общего человека из всех 10. Каждый из нас сможет ощутить в нем себя, ведь когда мы входим в этот образ, мы чувствуем его вместо себя. Растворяясь в нем, мы начинаем вместе превращаться в единую систему, в единый орган ощущений. Каждый, выходя из своего эгоистического восприятия мира, приходит через объединение, через включение всех в нечто единое, к новому, независимому от прошлого состояния восприятию мира. И в этом созданном нами органе чувств мы начинаем ощущать новое состояние природы, так называемый высший мир. Система управления, воздействия на нас, совершенно иные свойства мира, не эгоистические, а противоположные им. В нашем мире все построено на двух противоположных свойствах – плюс-минус, тепло-холод и так далее. Равновесие между ними создает состояние жизни, комфорта, гомеостазиса. То, к чему мы стремимся. Баланс существует во всем, кроме равновесия с нашим эгоистическим внутренним желанием. Но раскрытие высшего мира позволяет построить новую систему равновесия наших эгоистических желаний с альтруистическими, не уничтожая эгоизм, а дополняя его. Причем альтруистические желания не относятся к нашему миру, ведь то, что мы считаем альтруизмом на земном уровне, тоже эгоизм. Вхождение в равновесие между эгоизмом и новой системой, системой отдачи, включения, выхода из себя, в каббале называется любовью. Любовь – это такое состояние, когда ты наполняешь желание другого, ничего не желая для себя. То есть это состояние противоположно нынешней природе человека. Как только мы достигнем такого состояния, хотя бы один раз, на самом минимальном эгоистическом уровне, сможем уравновесить эгоизм, ведь все эти состояния градуируются. Мы сразу же почувствуем, где на самом деле находимся. Вокруг нас проявятся силы управления нашим миром. Мы начнем ощущать себя находящимися в полной сетке сил. И тогда нам станет ясно, что с нами происходит и что нужно делать. Это и является нашей задачей. Поэтому человек, в котором действительно есть серьезное желание к постижению смысла жизни и системы управления высшим миром, сразу же, автоматически, поневоле, как заряд в электрическом поле, скользя по своей жизни, оказывается в одной из наших групп. А если нет, то отыскивает нас через интернет. Это закон природы, потому что в таком человеке есть определенный отрицательный заряд, который ищет соответствующую ему положительную точку, чтобы подключиться к ней и получить от нее желаемое. Так устроена вся система природы. И когда он попадает к нам, мы сразу же начинаем обучать его правильной связи с товарищами. Потому что самое главное – это практические занятия. В процессе этих занятий человек соединяется с ему подобными, создает вместе с ними общий интегральный орган чувств, и начинает ощущать в нем систему управления или высший мир. Я очень надеюсь, что мы сможем сделать великое дело и раскрыть настоящую картину нашего мира, то, в чем мы так нуждаемся. Ведь при этом мы практически пребываем в источнике всех проблем и находим возможность их решений. Поднимаем себя на уровень выше всех недостатков нашего мира и входим в новую систему, систему полной гармонии между собой и природой на всех уровнях. Из первого урока Конгресса в Одессе 16 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Квантование духовного мира. Вопрос. Наш мир является квантовым. Присущи ли свойства квантования духовному миру? Ответ. Духовный мир абсолютно квантовый. Там все поделено на 5 уровней. 0, 1, 2, 3, 4. Счет начинается не с единицы, а с нуля. Все 125 ступеней четко проградуированы на 10 частей. Каждый из 10 еще на 10 и так далее. Поэтому, безусловно, квантование – свойство высшего мира. Разница между всеми частями лишь в количестве, которое переходит в качество. Не более того. Если я произвел над собой 10 преобразований, то перехожу на следующий уровень, а на нем произвожу следующие 10 преобразований и так далее. В основе всего лежит микрочастица желания, силы, и против нее микрочастица света. То есть все состоит из двух основ, противоположных друг другу, которые взаимно дополняют и уравновешивают одна другую. Ничего кроме этого нет. Маленький квант желания с маленьким квантом света. Реплика. Это очень похоже на ситуацию с элементарными частицами материального мира. Для многих ученых большая тайна, почему существует только два больших семейства таких частиц. Они называются фермионы. К ним относятся электроны и кварки, частицы-эгоисты, из которых мы состоим. Они эгоисты в плане своего коллективного поведения. Каждая из них занимает свою определенную позицию и никого туда не пускает. Но есть и другие частицы, которые называются бозонами. Например, частицы света, фотоны, связывающие фермионы в одно целое. То есть атомы или молекулы, из которых мы состоим, не распадаются, потому что есть частицы-альтруисты. И никто не понимает, почему существует только два семейства. Ведь с точки зрения физики и математики, есть и другие частицы, которые могут вести себя другим образом. Но в природе реализуются именно эти два типа. Одни чисто эгоисты, а другие чисто альтруисты. Это удивительно. Ответ. Исходя из Каббалы, я не представляю, как может существовать что-то другое. Конечно, есть временные состояния, но они являются порождением двух основных сил – света Хасадим против света Хохма. Я думаю, что в конечном итоге мы сможем найти какой-то мостик между Каббалой и остальными науками, и у нас появится возможность раскрыть совсем иной мир. Но это возможно только после того, как человек поймет, что все воспринимаемое им сегодня – нуждается в расширении его сознания. Из телевизионной программы «Каббала и наука» 7 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Тайный язык каббалистов. Скрытая реальность. Бааль-Сулам, статья «Наука Каббала и ее суть». Первоначальным намерением мудрецов Каббалы было скрыть ее от масс, среди которых было распространено мнение, что наука Каббала и Мусар – это одно и то же. И потому первые мудрецы скрыли науку, используя в ее описании такие названия, как точка, линия, крыша, нога и так далее, что породило тысячи вариаций, определенных 22 буквами. Есть скрытая от нас реальность. Я не воспринимаю ее своими органами чувств. То есть я не могу сформировать ее в каком-то виде, подобно тому, как ощущаю этот мир, который формируется внутри 5 моих органов чувств. Духовная реальность раскрывается в 6-м органе чувств, в чувстве отдачи, не данном нам изначально от природы. Мы строим его с помощью высшего света, который воздействует на нас. Поэтому я не могу взять ничего из этого мира, чтобы сформировать, обрисовать, каким-то образом выразить то, что я ощущаю в 6-м органе чувств, называемом душа. Я не могу произнести какой-то звук, нарисовать какую-то линию на листе бумаги, взять какую-то ноту, какой-то цвет. Я не могу привести никакой пример из этого мира в поведении людей или животных. ничего из наук о неживой, растительной, животной или человеческой природе. Как же мне выразить свои чувства от постижения духовного мира? Ведь у меня есть ощущения, восприятия, выяснения. Какими словами я могу выразить это вовне? Ведь даже если я найду какие-то слова, они запутают людей. В чем я могу это выразить? Духовный алфавит. Каббалисты изобрели для этого даже не один язык, а четыре. Прежде всего, они создали для этого алфавит. 22 буквы плюс 5 конечных букв. Всего 27 букв. Все это символы моделей, то есть соотношение духовных сил, у которых есть 27 стандартных, постоянных форм отношений. Алеф, бет, гимел, далет и так далее, включая 5 конечных букв. Манцепах. Мем, нун, цадик, пей, хав. Все это формы духовных сил хохма и хасадим и их взаимосвязи по 27 моделям. Отсюда у нас есть формы букв, представляющие собой отношения двух сил, единственно действующих в природе. После этого каббалисты начали выражать свои постижения письменно. Что же они пишут с помощью последовательностей этих букв? Они пишут согласно процессу, который проходят эти духовные формы, связываясь между собой. Так эти формы образуют более сложные модели, так называемые слова, а из слов образуются предложения, из предложений – фразы, из фраз – еще большие части текста. То есть каббалисты начинают выражать внутреннюю мелодию своих ощущений света хохма и света хасадим с помощью двух направлений, имеющихся в буквах. Горизонтальное – это хасадим, вертикальное – хохма. Связь между ними – парса, точка, кончик буквы ют – это кетер, ют, хохма и так далее. Все эти элементы мы изучаем в науке каббала. Но откуда они проистекают? Из основ постижения высшего света, высшего мира. Так каббалисты описывают процессы, происходящие в духовном. Мы читаем то, что они пишут, и видим в этих буквах язык. Этот язык мы не понимаем. Написано «Берешит бара Элоким» – «Вначале создал Бог», но нам ничего не понятно. Однако каббалисты понимают этот язык, исходя из постижения букв, моделей, всей их внутренней сути, всевозможных гематрий, числовых значений букв и слов, уровней информации, заключенной во всех этих последовательностях букв. А люди, которые не раскрывают этого, могут читать эти буквы, слова, предложения и понимать их на своем земном уровне. Это значит, что последовательности букв правильны и в духовном, и в материальном мире, и поэтому это называется «язык ветвей». И наоборот, это также работает. Можно взять слово из этого мира, которое мы используем в нашем земном языке, и с его помощью выразить некое понятие в духовном мире. Но как это возможно? Ведь этот язык постановляется сверху, а не снизу. Однако не важно, с какой стороны подходить, ведь все происходит под общим управлением. Бааль-Сулам приводит пример с Масличной горой. Обычный человек в этом мире увидел, что эта гора хороша для выращивания оливковых деревьев, и потому назвал ее Масличной горой. Но это произошло под тем же высшим управлением. Круг замыкается или сверху вниз, или снизу вверх. Четыре языка высшего мира. Изучая науку каббала, мы говорим о высшем мире, о мире истины, подлинном мире, который существует. Кроме него ничего не существует, но в нашем восприятии есть также воображаемый мир. Однако из этого воображаемого мира мы можем достичь высшего мира, и наоборот, протянуть из высшего мира линии воображаемый мир, чтобы понять высший. И потому для описания высшего мира есть четыре языка. Каббалисты могут говорить на них, а мы можем как-то через эти языки начать предощущать, нащупывать, соприкасаться с духовным миром. Язык Танаха. Допустим, я говорю на языке Танаха. Значит, за всеми этими сценами, которые я представляю, читая согласно своему пониманию, Я должен стараться увидеть действие высшей силы в духовных явлениях, действие двух духовных сил – получение и отдача. Их сочетания могут дать мне буквы алфавита, а могут представить мне всевозможные картины в отношениях между силами природы на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях. Язык алахот. Или же это может выражаться на языке алахот, в описаниях заповедей, когда вместо 10 сферот я говорю в более обширном виде. Рамах частей выше хазе, шаса частей ниже хазе высшего парцуфа, души и способы их выражения. К примеру, сколько есть тонкости в том же омовении рук, что означает исправление особых получающих желаний. С какой пунктуальной точностью каббалисты выразили весь этот процесс? Сколько дискуссий ведется по этому поводу в Мишне и Гмаре? А говорится языком этого мира о духовном исправлении. Ведь если бы каббалисты говорили о духовном исправлении каким-то духовным языком, нам особо нечего было бы сказать. Получающие желания, которые исправляются светом, возвращающим к источнику, и потому надо делать это определенным образом. Мы не пришли бы к всевозможным тонкостям, которые заключаются в этом процессе, поскольку в духовном нет стольких слов. А на языке алахот все это расписано в мельчайших подробностях. Этот язык алахот очень близок к языку Танаха, поскольку тоже говорит якобы о людях и их поведении. Святой язык – язык отдачи. Необходимо понять, что нет ничего, кроме духовного мира. Все остальное – воображаемый мир. Но этот воображаемый мир помогает нам правильно войти в духовный мир. И даже еще до того, как мы входим в него, подготавливает нас к тому, чтобы мы смогли в него войти, обрести некую форму, особую матрицу, подобно тому, как ключ входит в замок. И если все его формы правильные, то открывает его. Так и мы. Поэтому каббалисты выразили свои постижения в такой форме. И также, когда каббалисты говорят между собой, они понимают этот язык. Только мы, читая написанное каббалистами на этих четырех языках, ощущаем себя в нашем мире и представляем себе, будто бы это происходит в нем. Ведь каждый судит в мире своих недостатков. В этом и заключается весь тот огромный изъян, который образовался из-за использования святого языка, иврита, ведь он весь говорит о святости, то есть об отдаче, отделенной от этого мира. А мы, притягивая в этот мир то, что написано в святых книгах, святым языком, тем самым наносим вред, потому что привязываем это железными цепями к нашему миру. И это не дает нам подняться в мир святости, высший мир. То есть мы уже не можем использовать святой язык и достичь святости, отдачи, высшего мира. О чем писали каббалисты? Каббалисты изобрели все эти языки для того, чтобы общаться между собой и писать книги для каббалистов, передавая их из поколения в поколение, поскольку находящийся в постижении понимает, о чем идет речь, и не воспримет написанное как происходящее в этом мире. Ведь все, что написано каббалистами, говорит только о работе Творца, выполняемой полностью в духовном, в отдаче. Они изобрели эти четыре языка лишь ради этого. Но проблема в том, что язык Танаха побуждает нас думать, что речь идет об истории, а язык Агадот, сказаний, вызывает в нас разные образы – чертей, духов, праведников в этом мире и так далее, что очень запутывает народ. Язык Алахот еще больше запутывает людей, и они думают, что посредством, допустим, омовения рук – человек исправляет свои желания, свою душу. На самом деле, это лишь рассказывает о том, как действительно совершать такое исправление в духовном. А люди останавливаются на физическом исполнении и выполняют действия в материальном, считая, что больше им ничего не нужно. Хотя каббалист, написавший это, подразумевал совершенно иную суть действия, которая обязана быть на духовном уровне, где человек очищает свои желания, чтобы затем насладить в них Творца, достичь слияния с Ним. Язык каббалы. Только язык Кабалы является точным языком, самым высоким из всех, в котором почти невозможно ошибиться. Ведь ясно, что в этом мире у тебя нет ни сферот, ни миров, ни решемот. Человек в этом почти не ошибается. Хотя среди начинающих изучать науку Кабала встречаются такие, которые считают, что уже витают в мире бесконечности, но впоследствии это проходит. То есть именно в текстах, написанных на языке Кабалы, невозможно ошибиться и думать, что мы уже в этом мире находимся в постижении Высшего. Именно этот язык каббалисты скрыли, оставив нам три предшествующих языка – язык Танаха, язык Алахот и язык Агадот, и потому мы очень запутаны. Но из этой путаницы мы приходим к такому состоянию, что если начинаем заниматься наукой Каббала, то есть на четвертом языке, то с ее помощью можем выяснить, понять и увидеть все четыре языка правильно. Обрести мир истины. Нет ничего плохого в той путанице, в которой мы пребывали в течение 2000 лет, с разрушения первого храма. Ведь она возникла не просто так. Как раз эта путаница поможет нам еще больше выяснить весь этот процесс. Как из этого мира достичь мира истины. Мы также поймем, что этот мир, который мы представляем себе существующим, и в нем мы можем использовать три первых языка, это все воображаемый мир. И потому он называется миром лжи, а единственно существующий мир – это духовный. Мы должны правильно интерпретировать все четыре языка, от языка Кабалы и далее к другим, чтобы обрести мир истины. Из урока по статье «Наука Кабала и ее суть» 7 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Месторождение добра в сердце. Вопрос. Недавно, выступая в Иерусалиме, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу обвинил бывшего муфтия Иерусалима в том, что тот убедил Гитлера уничтожать евреев. Почему эта навязчивая идея уничтожить нас постоянно возвращается раз в несколько поколений? Ответ. Эта идея возникла сразу после эпохи праотцов. Евреям все время приходилось бороться за свое существование, еще начиная с египетского рабства. Ненависть к еврейскому народу существовала всегда, и особенно с того момента, как мы упали со своей духовной высоты. Духовным уровнем называется любовь к ближнему, как к самому себе. Мы упали из этой любви к ближнему в беспричинную ненависть во времена раби Акивы, и с тех пор нас ненавидят. Вопрос. Я не знаю другого такого народа, который все время пытаются уничтожить. Почему так происходит? Ответ. Ни у одного другого народа нет обязательств по отношению к человечеству принести в этот мир позитивную силу, которая уравновесит негативную силу, действующую в человеке, и установит во всем мире спокойствие, баланс и гармонию. Мы обязаны принести свет народам мира, то есть положительную силу, показав им пример правильного объединения. Тогда все по нашему образцу тоже соединятся. Давайте сделаем это, ведь весь мир жаждет стать нашими учениками. В народах мира подсознательно живет это желание. В наших каббалистических группах есть ученики со всего мира, из 127 стран, готовые у нас учиться и любящие нас как братьев. Они завидуют тем, кто родился евреем и может жить в Израиле. Это их мечта. Это пример того, что происходит, если мы показываем миру пример доброго объединения и методику, позволяющую его достичь. Если террористов начать обучать Кабале, они превратятся в прекрасных людей. Все зависит только от нас. Я путешествовал по всему миру и разговаривал со множеством людей из разных стран. По своему опыту я могу подтвердить, что как только ты открываешь людям эту возможность, говоря о методике, которую мы, евреи, обязаны передать миру, и давая ее немного почувствовать, они готовы на все. Ведь они сильнее нас чувствуют, насколько в мире не хватает этой положительной силы. Люди хотят объединиться, но не могут этого сделать, потому что народ Израиля не передает им эту силу. Они подсознательно чувствуют это в сердце, и потому обвиняют евреев во всех своих несчастьях. Вопрос. Есть страны, обладающие большими залежами нефти, например, страны Персидского залива. И вся их сила заключается в этой нефти, в этих природных месторождениях. Какими месторождениями обладает народ Израиля? Ответ. Народ Израиля обладает полными скважинами добра и благоденствия. Вопрос. И как же их найти? Ответ. Искать нужно через наше соединение между собой. Нам надо лишь соединиться, еврей с евреем, перестать плохо относиться друг к другу, и между нами прорвется фонтан доброй энергии. Вопрос. Где нам для этого нужно копать, чтобы отыскать месторождение доброй силы? Ответ. Каждый должен копать в своем сердце. Там находится это месторождение добра. Если ты раскроешь свое сердце, то обнаружишь там колодец с живой водой. Из программы на радиостанции 103 FM 25 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Новая европейская реальность. Мнение. Европа и раньше испытывала наплыв мигрантов, но это происходило цивилизованно, и существовали механизмы адаптации. Сейчас же существует три вида беженцев. Ситуативные, организованные, кто собирается перевести в Европу семьи, и засланные, в том числе ИГИЛ. Сегодня Европа не имеет суверенитета и возможности самостоятельно принимать политические решения. Поэтому Европа расколется на части и родится новая политическая реальность. Реплика. А следующая на очереди – сама Америка, США. Пока нигде не оглашаются цифры арабской миграции в США, но въезд для них без препятствий. То есть это по сути те же мигранты, как в Европе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.